Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 2 января по новому стилю, 20 декабря по старому церковному календарю. Православная Церковь сегодня чтит память священномученика Игнатия Богоносца, праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Игнатия Архимандрита Печерского в Дальних Пещерах, святителя Филагонии епископа Антиохийского, святителя Даниила архиепископа Сербского. Также совершается празднование в честь икон Божьей Матери Новодворской и Леньковской, именуемой «Спасительница утопающих». Трудное, исполненное соблазнов время, Господь даровал России великого молитвенника, отца Иоанна Кронштадтского. Будучи приходским священником, живя в миру, он поднялся на такую духовную высоту, на которую восходили лишь долгими трудами монашеского подвига. Родился Иван Сергиев, будущий кронштадтский пастырь, в семье простого псаломщика в селе Сура Архангельской губернии 19 октября 1829 года. Родился таким слабеньким, что его тут же окрестили, боялись, что не выживет. Когда он стал подрастать, его начали учить грамоте и отдали в школу. Но чтение, как и преподобному Сергию Радонежскому, давалось ему с трудом, и только после горячей детской молитвы в голове его точно сняли какую-то пленку, и он стал понимать все ясно. А духовную семинарию он окончил уже лучшим учеником. После Санкт-Петербургской духовной академии отец Иоанн был определен священником в Андреевский собор города Кронштадта. До вступления в эту должность он женился на дочери скончавшегося протоиерея этого собора Елизавете. С самого начала совместной жизни молодой муж упросил жену жить в девстве, как брат с сестрой. «Лиза, — говорил он, — счастливых семей без нас с тобой довольно, а мы отдадим себя всецело Богу и ближним». Митрополит Вениамин Фетченков в своих записках об отце Иоанне Кронштадтском пишет: «При одном посещении батюшки на мой звонок вышла встретить нас глубокая седая старушка, вся в старческих морщинах. Я увидел ее впервые. Батюшка дома? — спросил я ее. «Да, брат Иоанн дома», — кротко ответила она и тихо пошла доложить ему. Тут я и понял, что это и есть славная жена-матушка знаменитого на весь свет отца Кронштадтского. Какая она была простая и тихая, и всегда она была в тени при такой славе мужа. Кронштадт был портовым городом, и, как во многих портовых городах, жизнь там была очень распущенная. Матросы, останавливаясь в порту после долгих плаваний, кутили и напивались, а попойки кончались драками. Кроме того, в Кронштадт высылали из Петербурга бродяг, нищих и пьяных, подобранных на улицах. Жили эти опустившиеся люди на окраинах города в убогих лачушках. Там царили нищета, темнота и грязь. Молодой священник отец Иоанн сразу понял, что эти люди его прихожане, что за них он ответственен перед Богом. Особенно тяжело ему было видеть в этих ужасных условиях детей, и в первую очередь он старался приласкать и привлечь их к себе. Сначала кронштадтские бедняки с недоверием и озлоблением относились к попыткам отца Иоанна сблизиться с ними, но постепенно стали приглашать заходить в самые несчастные дома. Вот как рассказывал о посещении своего дома отцом Иоанном один рабочий. «Прихожу я раз домой, не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит у нас, на руках моего сынишку держит, что-то ему ласково говорит. Я было ругаться хотел, вот, мол, шляются. Да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили, стыдно стало. Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не сумею я передать все, что он говорил. Говорил, что у меня в комнатушке рай, потому что где дети, там всегда тепло и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на дым кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, а я сижу и молчу, не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит. И вот с тех пор я человеком стал». Понимал отец Иоанн, что нельзя учить людей добру, не принимая участия в их бедах, не помогая в их нужде. Сначала он начал раздавать все свои деньги, так что дома у него ничего не оставалось. Когда он стал давать в школах уроки закона Божия, жалование его выдавали его матушке Елизавете, чтобы она могла хоть как-нибудь вести хозяйство. Отец Иоанн понимал, что одной его помощи недостаточно, и с помощью спонсоров создал так называемый «Дом трудолюбия». Целый городок, в котором было две фабрики. Там работало около 7000 человек, и работа была такая, что не требовала ни особых знаний, ни особой силы. В этом городке, в Доме трудолюбия, была школа для детей, мастерские, в которых можно было научиться какому-нибудь ремеслу, большая библиотека, устраивались лекции, концерты, был приют для детей-сирот и детский сад для маленьких ребят, матери которых работали, был большой ночлежный дом. Но главным делом отца Иоанна была молитва и духовная помощь, которую он оказывал людям. Постепенно создалась о нем слава как об исключительном пастыре. Его стали чаще приглашать на частные требы по домам, особенно где было какое-либо горе, больные и тому подобное. И начали совершаться по его молитвам чудеса. Но в этом последнем виде служения, пишет митрополит Вениамин Фетченков, был один особенный момент. Пригласили его служить молебен о здравии болящего. По обычаю своему он служил твердо и с верою, но присутствовавшая тут одна его почитательница сказала, что батюшка не так молится, как нужно и как он может молиться. Молиться ему следует с великим дерзновением, с несомненным упованием на исполнение просимого, а не просто, как все молятся. Эти слова, по собственному признанию батюшки, произвели на него исключительное действие. Он услышал в них глас Божий и с той поры начал молиться дерзновение, как бы лично предстоя Богу и требуя от него милосердия, милости и помощи несчастным, страдающим, бедным земным детям Небесного Отца. Чудес в его жизни было совершено множество, счета им никто не знает. Но весь православный и даже инославный мир знал кронштадтского чудотворца. Со всей России ехали многочисленные группы богомольцев, по телеграфу текли ежедневно сотни просьб о молитвах или о советах. Его стали приглашать и в многомиллионный Петербург. Богомольцы стекались к нему в Кронштадт, и иногда он исповедовал по 12 часов и причащал тысячи людей в течение 3-4 часов непрерывно. В конце концов, когда невозможно стало исповедовать всех желающих, так много их было, отец Иоанн перешел на общую исповедь. Наполнявший собор толпе, он прочитывал молитвы перед исповедью, а потом говорил проповедь с исповеданием грехов. Сначала все слушали спокойно, но потом сердца людей согревались, многие начинали плакать, другие вслух исповедовали свои грехи. «Ведь только подумать», — писал митрополит Вениамин, — «с 3 часов утра и до 11-12 ночи он был занят, занят с людьми. Мы сами по своему опыту знаем, как нелегко переносить людей вообще. Человек — существо тяжелое, ибо греховное, изломанное, испорченное. Если уж сам Господь однажды воскликнул: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас», то тем более трудно нам. И мы любим хоть на некоторое время уединиться от людей, отдохнуть от них. А отец Иоанн не имел ни уединения, ни отдыха, чуть ли не круглые сутки. Да и с кем бывал, с больными, несчастными, со страдающими, это особенно трудно. Подумать лишь, какого напряжения вообще и в особенности молитвы требовали люди от отца Иоанна, ведь почти все ждали чуда. Но божественная благодать поддерживала его в таком беспрерывном подвиге. Служение ежедневных литургий, непрестанная сердечная молитва, призывание Божьей силы во время молебнов – это укрепляло и, вероятно, обновляло его природную силу. «Однажды в Сербии старый и разумный богомолец спросил меня по-сербски, это пишет митрополит Вениамин Фетченко в своих воспоминаниях, «Отче владыка, что это значит? Один скажет «Бог» и «нема ништа», то есть «нет ничего», а другой скажет «тоже Бог» и «огонь запалися», то есть «огонь загорится». Вот и у отца Иоанна все было всегда с огнем, и именно от этого были сильны и его молитвы, и действенны проповеди. Сила его слов была не в оригинальности мысли и не в ораторском их изложении, а в силе его духа. У него слова дышали пламенем. Молитва батюшки помогала не только верующим больным, но и тем, кто не верил во Христа. После таких чудес многие приходили к вере. Я не буду сейчас приводить рассказы об этих чудесах, сотни их описаны в православной литературе. О них свидетельствовали люди всех званий и состояний. Чудеса ведь совсем не главное свидетельство о высоте или святости человека. Апостол Павел говорит коринфянам, что если я и чудеса творю, а любви не имею, то я ничто. Чудеса без святости тоже ничто. Самое главное чудо – это был сам отец Иоанн. Пройти такую жизнь, благодетельствовать своими молитвами, жить непрестанно в Боге, Боге – это высшее чудо. Это слова митрополита Вениамина Федченкова. Отец Иоанн Кронштадтский тихо скончался 79 лет от роду 20 декабря по старому стилю 1908 года. Он довольно долго болел, терпеливо перенося свои страдания. Весть о его смерти мгновенно облетела всю Россию. В погребении отца Иоанна участвовали и присутствовали десятки тысяч людей. Необычайные были похороны. На всем пространстве от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похоронах. Это был случай для России беспримерный. Похоронили отца Иоанна в беломраморной церкви усыпальницы сооруженного им монастыря на Карповке. Там его мощи покоятся и по сей день. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память святителя московского Петра, всея России чудотворца. Молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского и всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.